Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущая программы Наталья Чернякова. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Александр Букин из Московской христианской церкви «Исход».
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, братья и сестры.
Александр в своей церкви несет социальное служение, и я думаю, он сейчас нам расскажет о себе.
Еще раз приветствую вас, мир вам. Меня зовут Букин Александр, я из Москвы, а мне 33 года, совершенно недавно исполнилось, и я вошел в возраст Иисуса Христа. Моя жизнь начиналась, как у многих других, она была светлой, и ничто не предвещало каких-то серьезных препятствий. Я рос в хорошей, нормальной семье, где не ругались матом и...
И не ругались вообще.
И да. И не было там никогда пьянок. И были гости. У меня прекрасная мама. У меня была бабушка и дедушка, которые заботились обо мне. Я был одним ребенком в семье. И я ни в чем не знал нужды. Я хорошо учился до середины школы, но... Мы когда переехали в году 85-м, я перешел в другую школу. И с этого началось как бы падение, началось именно с этого момента.
Это с чем-то связано или это просто совпадение?
Мы просто переехали в другой район, где была более слабая школа. Я начал постепенно сдруживаться с ребятами, которые не желали учиться, которые просто пребывали в школе. И я постепенно скатился и закончил 8 класс с 7 двойками. Жизнь моя дальше представлялась мне, пойду на завод работать. В то время, во время перемен, а это был примерно 89-88 год, активно нам проповедовали о том, что никому не нужны инженеры, никому не нужны люди с высшим образованием, нужны люди рабочие на заводах. И я всегда знал, что я пойду на завод и заработаю там свои 300-250 рублей, зачем мне это все нужно. Меня мама пристроила в ПТУ, по блату. Оттуда меня 22 сентября благополучно выгнали. И моя жизнь представлялась мне дальше опять безоблачной. Я пошел работать на завод, и все вроде бы ничего. Но всегда мне что-то, меня всегда что-то не удовлетворяло. Всегда мне было что-то нужно больше. И проработав в одном месте, перейдя на другое, третье, я понял, что работа не для меня. Я стал встречаться и уже больше дружить с ребятами, которые вообще нигде не работали. Они занимались тем, что воровали.
А что ты за выход ты такой увидел в этом?
А выход? Да никакого выхода не видел.
В общем, все на самотеке было, да?
Все на самотеке. К сожалению, у меня никогда не было отца. Как бы я никогда его не видел. Отец-то был, наверное, да, но как бы я никогда не видел отца.
И меня воспитывала женщина.
Меня растила мама.
И бабушка.
И естественно, мать, когда она растит сына, она, во-первых, одна, она работала, а во-вторых, мать никогда не может воспитать сына мужчиной, потому что она просто сама женщина. Как бы у меня был характер, да, но сказать, что прям вот такого, я никогда не видел мужчину, в семье, и я начал искать его просто на улице.
Ты не знал его истинных повадков, как он должен себя вести.
Да, и когда я видел людей на улице, да, сильных ребят на улице.
Вот это и были мужчины.
То они, да, для меня становились предметом для подражания. А вы сами понимаете, кто на улице? Ребята, которые занимаются не совсем законной деятельностью. Тем более такое время, 90-91 год, 92-е, время разгула, и когда не было вообще закона как такового.
Это было межсезонье.
Да,
это было. Прежний закон закончился, новый еще не вступил в силу, да?
Да. Естественно, я через какое-то время стал употреблять наркотики. То есть начиналось все очень просто, с анаше, с выпивки. Но впоследствии, в 90-м году, я крепко сел. Ну, в 98-м году я помню, что я уже крепко сидел на героине. Очень
сколько
крепко.
Сколько тебе лет было?
Мне было...
Ну, примерно. Что это за возраст?
22, по-моему. Uh-huh. Да. И я уже крепко сидел на героине. А попробовал я очень просто его. Ну, когда мои все уже друзья кололись активно, я на них смотрел, и я говорил, зачем вы это делаете? Что вы бросить не можете? Они говорят, да ты попробуй и сам поймешь. Я говорю, что вы, я сильный человек, я всегда считал себя каким-то сильным человеком, мне казалось, что я могу все. И попробовав, из третьего раза я понял, что я хочу колоться. И я так любил колоться, я так любил это все делать. Мне так это понравилось. Но через какое-то время я понял, что мне это уже не нравится, потому что после пятой или шестой попытки бросить я просто уже не мог. И...
То есть ты насторожился?
Да.
Что это не так, начать и когда захочешь бросить?
Бросить невозможно. Мы что только не перепробовали, и ко мне приезжали врачи.
То есть ты совсем немного колясь, ты уже не смог бросить, ты почувствовал?
Нет, я абсолютно четко помню, что с третьего раза я уже конкретно подсел. С третьего раза. И я даже могу сказать, что, наверное, первые два раза это было, неосознанно. Третий раз я уже укололся осознанно. Кто говорит, что это невозможно, возможно. И это на самом деле так. И, чего мы только не перепробовали, и как меня только не лечили, что только не делали. Я к этому времени уже поступил в институт, я учился в Государственном университете управления, прекрасная перспектива будущего. Все у меня было как бы...
То есть ты так лавировал, профтехучилище,
да,
наркотики и институт?
Да, у меня как бы такая жилка есть. Я закончил до этого вечернюю школу. Как бы мне всегда была тяга к чему-то. Я просто не понимал, к чему. И это все вот...
Без системы было, но было, да?
Было, да. Угу. То есть я поступил каким-то образом, и... Но наркотики все схватывали меня все сильнее.
Пошла учеба в институте.
Пошла
и
учеба в
институте. Параллельно наркотики.
Да. И вся учеба в институте проходила у меня. Если у меня были наркотики, я учился. Если бы у меня не было наркотиков, я туда не ходил, естественно. И практически все экзамены я сдавал в состоянии наркотического опьянения.
Ты знал дозу, так чтобы тебя не выгнали и.
Да. В то время весь университет гудел. Как бы на первом этаже можно было в свое время там купить спокойно наркотики. Там сидели люди, и можно было это свободно приобрести. После того, как я закончил институт, то есть это все было время, когда наркотики, они постоянно сопровождали мою жизнь, то есть они меня не отпускали. И мне казалось, что употребляя какие-либо другие психотропные средства, таблетки или еще что-нибудь, я не наркоман. То есть если я не употреблял наркотики, то я употреблял обязательно какие-то другие вещества, то есть там таблетки или еще что-то.
Ты не оставался в своем здравом уме, да? Ты себя не оставлял. Почему тебя он не устраивал, твой нормальный здравый ум? Ты хуже учился или ты не был таким сильным,
смелым? Наркотики мне давали иллюзию. Иллюзию собранности, иллюзию спокойствия, иллюзию, когда ты...
Самодостаточности.
Какой-то. Потом, когда я что-либо не употреблял, мир был пустой. У меня была какая-то незаполненная пустота внутри.
Мир был пустой, а ты был слабый, да?
А я был слабый, угу. Да. И мир был серый. Он не был насыщен красками. Он был холодный и серый. Ты шел.
И замены достойной.
Ничего не было.
Девушка, может быть.
У меня на тот момент времени была семья.
Уже семья была?
Да, у меня уже была жена, я уже был женат, у меня уже был старший сын родился, но ничего меня так не впечатляло, как наркотики. Ничего. И самое ценное, что было у меня в жизни, это была доза.
Твоя жена знала о твоих пристрастиях?
Моя жена узнала об этом, к сожалению, будучи беременной. То есть, слава Господу, что мой старший сын был зачат до того момента, как я употребил, наверное, раз наркотики. Но когда она была на восьмом месяце беременности, я умер, я прижал своим телом.
Умер, то есть была клиническая смерть.
Да, я умер, ну, как бы от передоза. Я прижал своим телом входную дверь, я упал прям там. А моя жена, ей всего есть 45 килограмм, во мне 100. Моя жена беременна, на 8 месяце беременности, пыталась меня оттащить от двери, чтобы просто кого-то позвать на помощь. То есть я не знаю, как, ну, ребенок не родился, но вот это чудо, как бы, да, Бог берег. Но благополучно оттащила, пошла, спустилась вниз там к моему товарищу, с которым мы вместе кололись. Он пришел, откачал меня, правда, с правой стороны он мне сердце разгонял. Вот. Ну, откачал. То есть у меня правая сторона груди болела жутко, хотя сердце слева. То есть он сам перепутал все. Вот таким чудом как-то я спасся.
Тогда.
Я потом еще много раз умирал, ну, как обычно. Но вот уже тогда я уже плотно, абсолютно сидел на этой ерунде.
И осознавал, что ты попался.
Да.
Мы ненадолго прервемся сейчас, и мы послушаем песню. И после того, как прозвучит песня, мы вернемся к нашему разговору.
Быть свободным, летать. без воли, с подрезанными крыльями, ну а теперь свободен.
Я напоминаю, вы слушаете Русское христианское радио, программа «Выбор». И сегодня у нас в гостях Александр Букин. Саш, и что было дальше? Ты рассказываешь о том, что была учеба, была семья, все это как-то очень сумбурно, но все же совмещалось. Где ты работал на то время?
После того, как я закончил институт, я поступил на работу в торговую компанию, и я там проработал год старшим продавцом. Дослужился до помощника администратора. У меня как бы очень хорошие задатки организаторские были, есть сегодня. После этого я опять-то сам, без каких-либо знакомых, устраивался также по интернету, по газетам. Устроился и поступил. Меня взяли директором магазина спортивной одежды. Я был очень удивлен и до сих пор удивляюсь, как это могло произойти, но это произошло. И я бросил в этот момент наркотики, я стал очень много работать, потому что работа была интересная, ну, захватывающая меня. Мне очень нравилось это все делать.
То есть ты мог оставлять даже это?
Да, ну, ремиссия была примерно где-то полтора года. То есть настолько сильно меня все это захватило, потому что у тебя нет времени. Родился второй сын у меня в это время. Ну, жизнь опять наладилась, и моя семья вздохнула с облегчением, что этот кошмар закончился. Я сам думал, что этот кошмар закончился, что я вышел из компании, работа меня вытянула оттуда, я превратился из наркомана в трудоголика, я постоянно работал, мало опять видел семью, но это было тем, ну, все равно было для нашей семьи радостью, что ты хотя бы так
зарабатывал деньги.
Зарабатывал деньги, да, все вроде бы складывалось. Но по прошествии полутора лет, когда я очень хорошо освоился на работе, когда я уже был на самом лучшем счету, когда я заходил в любой кабинет в нашей фирме, меня там встречали, говорили: заходи, заходи. В этот момент я расслабился и стал употреблять наркотики. И через месяц я сидел в торговом зале и засыпал. И это видели все продавцы и охранники, которые сообщил моему генеральному директору. Ну, вы можете поверить, но меня не выгнали. Я так, ну, как бы я очень хорошо числился там везде.
На хорошем счету.
Да, на хорошем счету был. Таких людей было мало, и меня оставили. Взяли обещание, что я не буду больше этого делать, и меня оставили. Это, ну, вообще нонсенс. Хотя меня уже выгоняли. И я на самом деле все собрался, меня напрягли, как бы, да, такие обстоятельства пришли, я почувствовал, что вот, я опять бросил наркотики, и полгода я не употреблял. И совершенно случайно мой помощник полез в ящик и совершенно случайно увидел там шприц, который лежал там полгода.
А он лежал там совершенно случайно.
Полгода. Я забыл его просто вытащить. И он сообщил начальству, и меня вышибли оттуда.
То есть тебя не вышибли, когда ты употреблял наркотики, тебя вышибли, когда ты не употреблял.
Тебя, да. Я потом еще держался 3 месяца, а потом я вошел в такой клинч, из которого я уже...
Все, уже стимулов не было.
Не было. Я пытался устроиться на работу, и мне жена говорила: куда ты пошел? Я говорю: устраиваться на работу. Она говорит: ты посмотри на себя. А я смотрел на себя в зеркало. И говорил: а что, нормально?
Ну что, 100 килограммов уже не было?
Уже не было. Я был худой, с сальными волосами, грязный. А мне казалось, что я нормальный. Она смеялась надо мной, а меня это только раздражало и злило.
Что действительно казалось, что был нормальный?
Вот на самом деле, я думал, что я вообще нормальный. И я сидел на кухне, засыпал и клевал, то есть от наркоты. Она говорила: посмотри на себя, ты уколотый. Я говорил: я не уколотый, я просто уставший. Но это как бы у всех такое...
Я поэтому переспрашиваю, что все это говорят, что я считал, что я нормальный.
Одно и то же, да, у всех. И я вот помню, что я уже начал, ну, колоться дешевой вот этой семечкой.
Денег уже не было.
Уже денег не было, естественно. Я уже, ну, все, что можно, все золото, которое было у моей жены, у моей мамы, я уже все повыносил. И я помню, я стоял на балконе, смотрел, как люди идут, и думал: вот как же так? Вот я сильный, здоровый человек. Я родился, и я когда-то мечтал о чем-то. А сегодня мне даже нет желания бросить это все. Потому что это уже было мучением и издевательством. Я понимал, что я не могу сам бросить наркотики. Я не могу сам бросить наркотики. Это невозможно.
Ты скажи мне, ответь на мой вопрос. Ты говорил об этом жене? Ты кому-то жаловался? Ты просил помощи? Или когда тебе предлагали, ты ее отвергал?
Мне жена говорит, бросай, давай, еще раз попробуй.
Смотри, внутри ты понимал, что ты не можешь. А вслух ты озвучивал маме, жене?
Да, я сказал.
Ты говорил, что не могу.
Я сказал конкретно, что я бросать наркотики не буду. Это бесполезно. Mm-hmm. Мне жена уговаривала, говорит, давай еще раз попробуем. Мы давай вызовем врачей. Я говорю, Маша, это бесполезно. Это бесполезно. Приедут врачи, все то же самое. И, невозможно вылечить плоть, а внутри-то все равно пустота. Внутри ее невозможно ничем заполнить. Я пытался заполнить ее музыкой, я пытался ее заполнить работой, я пытался. Как только у тебя что-то это уходит, а оно не вечно.
Уходит все.
Ты падаешь сразу. Ее невозможно эту пустоту ничем заполнить, которая внутри тебя. Она на уровне духа. Она не на уровне тела. И никакой врач тебе не придет и не даст таблетку от того, чтобы исцелился твой дух. Чтобы в твоем сердце загорелся огонь, чтобы ты был наполнен и был самодостаточным. Я стоял и смотрел на этих людей и думал, вот бы мне повезло бы, вот хотелось бы мне прожить мою жизнь заново. Вот если, вот я как сейчас помню, я стоял и думал, вот если бы у меня была вторая жизнь.
Ты бы хотел идти по улице, как нормальный человек.
Я бы ее прожил бы заново. Вот если бы у меня, я так хотел уехать отсюда. Я так хотел вырваться из этого круга. Из этого, этой цикличности. И вот через буквально месяц, совершенно случайно, неведомым мне способом, в наш дом пришли служители, которые мне сказали, что есть выход.
Служители церкви.
Служители церкви, служители нашей церкви Исход. Совершенно случайно моя супруга узнала, что есть вот такая система. То есть есть система.
То есть твои родные вокруг продолжали заботиться и искать выход. И жена что-то узнала? Что ты говоришь, жена узнала о чем?
Она узнала, что есть церковь Исход, которая занимается наркозависимыми людьми, что там люди проходят реабилитацию и получают освобождение. И реабилитацию проходит именно духом. Там нету врачей. Там нет.
Духовное исцеление идет. Твоя жена не знала ничего о Боге, она ничего не знала. Она знала, что там помогают. И что дальше?
Пришли служители, и они даже вот мне свидетельствовали о том, что они говорили, что надо молиться. Она говорит, я буду молиться. Она говорит, надо ходить, посещать служение. Она говорит, я буду посещать служение. Да. Они говорят, они настолько удивились, что. Решительности, потому что многие люди не желают читать, они думают, что можно малой кровью обойтись, то есть дать денег, купить свечку, дать кому-то, чтобы кто-то за него помолился, но самому не изменяться, поменять что-то внешнее, но
ритуал какой-то
соблюсти, сходить к бабке Шептунье, чтобы она нашептала что-нибудь, какое-нибудь проклятие тебе. Или кому-то там.
За деньги бабушки шепчут. Нет, проклятие, но это тоже не имеет значения. И что?
И 12 июня я прибыл в город Ростов на Дону проходить реабилитацию.
Все быстро согласились, жена и
меня,
ты.
Я пришел просто перед моим лицом, закрылась дверь домой. Меня обрезали со всех сторон. Меня все забрали, дали мне вещи. Я перед порогом нашел свою сумку с вещами, и дверь захлопнулась. И мне сказали, Саша, езжай туда, а у меня уже даже не было сил бороться. Я приехал туда, я до сих пор вспоминаю, думаю, как я согласился это сделать. Я приехал в Ростов-на-Дону, это дом, 20 человек ребят, сразу как-то включился в это дело. Конечно, там дней 5-10 я попуржил.
Это что значит?
Попуржил, то есть я не мог понять, что они тут делают, то есть, со своим мирским зрением. Хотел уехать, конечно, оттуда, что это не для меня, что мне надо Бога самому принять, что вообще, я должен сам осознанно это делать, а не под давлением.
А там ребята тебя уговаривали или объясняли, как они с тобой?
Они мне сказали просто, подожди 10 дней, сейчас опадёт с твоих ресниц димедрол, и тогда ты по-другому будешь. На самом деле, через 10 дней я уже понимал, что мне деваться некуда. И самое главное, меня никто не уговаривал. Я сам просто для себя решил, что я попробую. Я лежал в больницах, я участвовал во всяких ритуалах, изгоняющих дух наркомании. Я был в разных местах, где могли помочь.
Ты много работал, в общем, предпринимал все, что мог.
Угу. Я сказал, что я всегда успею к этому вернуться. Попробую. Вот просто попробую. Угу. И попробовал. Вот уже второй год я не употребляю. Ну, как второй, ну, уже третий сейчас начнется.
Саша, мы с удовольствием дослушаем конец твоего свидетельства, но через несколько минут, а сейчас снова прозвучит в эфире песня. В эфире «Русское христианское радио» и программа «Выбор». В гостях у нас Александр Букин из Московской христианской церкви. Александр, ты вжился в этот коллектив, и как пошла дальше твоя жизнь в реп-центре?
На самом деле
ты вначале вживался, я так понимаю, в коллектив, или ты сразу стал думать, что здесь что-то не так, что здесь Бог живет? Или не сразу это понятие возникло?
Сразу я всем выставил диагноз как таковой, как это называется. То есть я на всех надел определенное свое личное мнение, что вот этот вот плохой, этот такой, этот сякой. Вот и через 10 дней примерно, через 20 у меня как бы уже изменялось мнение, я уже начал видеть людей, уже начал понимать, что что-то не так, что моё...
С тобой не так, а не
да,
с ними, да?
Что это я какой-то неправильный. Постепенно-постепенно я вжился, и у каждого там есть служение в центре. И каждому дают служение. Я первое, что делал, это я делал, мыл ванную.
Места общественного пользования.
Да. Как бы меня это... Внутренний я, да я вообще это делаю. А потом я начал делать это с любовью. Я мыл ее лучше, лучшим никто там не был. Я подумал, что если я что-то
делая
делаю...
Делая это, буду уже это делать.
Да, буду уже это делать. И постепенно-постепенно я стал поваром, потом я стал старшим центра. Постепенно я стал потом и старшим центра у созависимых. Мамы приезжали к нам, бывших наркоманов. Вот, очень сложное служение было.
Раненые люди.
Да, очень сильно раненые люди. Матери наши, это очень сильно. Это что не молитва, то слезы, то плач навзрыд. И я просто за многих я просто переживал с позиции здоровья, что они, я просто боялся, что они не выдержат. Потому что настолько сильно наши матери переживают.
Они пострадали.
Наши неудачи. Насколько сильно они радуются нашим победам. И настолько сильно они переживают наши неудачи. И приезжали разные родители. Я видел, насколько они, сколько они несут. Дочь наркоманка.
Сколько выносит?
Да, муж пьет. То есть, и еще мать, она сама себя винит во всем этом, что она плохо воспитала, что она не смогла за мужем где-то там как-то уследить или еще что-то. То есть, и весь этот груз ложится на матерей. И сегодня... Вот если посмотреть, то очень много держится именно на таких, на матерях. Они ходят и работают, они пытаются зарабатывать и присылают и передачки, и платят за реабилитацию, и им все, еще в дом что-то надо покупать, и все это на матерях. Им вот огромное спасибо, благословит их Господь всех матерей очень сильно. Вот, постепенно я стал и старшим библейской школы.
Сколько
уже прошло полтора года.
Ты столько времени находился в реп-центре? Полтора года?
Нет, в реп-центре я находился всего 5 месяцев.
А, то есть дальше это переросло
дальше
в служение?
Уже, да, дальше это уже переросло в служение. То есть я просто хотел быть Богу благодарным.
И ты остался с этими людьми, уже работать с ними?
Уже работать с ними, да. А потому что, когда ты служишь людям, когда ты помогаешь им...
Ты сам укрепляешься.
Ты сам укрепляешься. Потом я вышел в город и стал в городе служить, душепопечение. Я смотрел, я видел каждый раз, когда приходил в семью к наркоману, я видел свою мать там. Я видел самого себя, заколотого, зашуганного, бегающие глаза, серое лицо, худоба, потерянность жизни, никчемность, бесцельность. Я видел каждый раз себя, какой я был.
И главное, постоянная вина внутри, да? Чувство вины.
Чувство вины.
Перед всеми.
Перед всеми, да. Вот так вот складывалось.
И за это время твои сыновья подросли?
Да.
Старший и младший?
Да.
Сколько сейчас лет детям твоим?
9 и 5 лет.
Как ты их растишь? Что ты им рассказываешь? Что они знают сейчас в свои 9 и 5 лет?
Через полтора года после начала моей новой жизни, рождения моего второго в духе, я вернулся домой, перешел как бы домашнюю, в нашу церковь домашнюю, московскую. Здесь стал служить с детьми. Мои дети уже все, они уже в Боге. И я им вот так по-хорошему завидую, потому что они Бога приняли не тогда, когда... Их теснота и скорбь сковала.
Не из огня выскакивали, да? А естественно, в семье.
А когда они это, с молоком матери впитали? Мои дети сегодня...
Я вернусь к событиям с твоей женой. Вот она тогда совершенно неосознанно сказала, да, и молиться буду. И как дальше ее жизнь пошла? Она стала верующей?
Да, она сегодня ходит в церковь там.
Ты уехал в реп-центр, а она в это время?
А она в это время, ну, так же, ну, как бы, Бог приходит, Бог всегда приходит в семью через какого-то одного человека. Угу. Бог не приходит, потому что колхоз Царства Небесного не наследует.
Ну, ясно.
И всегда приходит через одного. Вот в мою семью пришел он через мою жену, но...
Она привела в семью неведомого Бога, да, не для себя, да, да, не для тебя. И она пошла в церковь?
Она, да, она сегодня служит, она прихожанка церкви. Конечно, угу, у нее двое детей, у нее хозяйство, она служит насколько может, но у нас дома проходят домашние группы, то есть она вот занимается... Женская домашняя группа проходит, mm-hmm, у нас дома, она ей занимается, то есть она готовит помещение, все такое. Дети растут со Христом, дети растут в церкви. Для детей церковь, как, я не знаю, как дом родной, они приходят туда как домой. И слава Богу, как Иисус сказал, говорит, я в доме Отца своего, и они домой приходят. И мне это очень нравится.
Слава Богу, наша передача подходит к концу. И ты знаешь, каждый раз в конце такого служения с таким счастливым концом я радуюсь, так как будто я хороший фильм досмотрела до конца и убедилась в том, что все-таки хэппи-энд, хороший конец. А скажи сейчас, я очень хотела бы, чтобы ты что-то пожелал людям, которые, может быть, обделены в свободе, может быть, во внутренней, может быть, они где-то сидят в тюрьме сейчас, и чтобы ты что-то пожелал родителям, матерям. Что ты можешь сказать таким людям, уже пройдя все, что ты прошел?
Я много что искал, я много что видел, но я знаю, что только в Боге я нашел. Я вот еще раз повторю.
Все, что ты искал, это...
Это Бог.
Сосредоточилось в нем
в одном? Ничто, никто мне не давал полноты. Ничто и никто мне не давало самодостаточности. Никто и ничто не наполняло меня и не раскрашивало мир в разные цвета. Ничто и никто мне не давало радость в сердце. Ни одно существо, кроме, ну, наверное, моих детей, но оно опять временно.
Мерко.
Бог вечен. И огонь, который горит в моем сердце, он зажигает других людей. И я знаю, что Бог всегда приходит через одного человека. Просто попробуйте. Вот я со многими людьми разговаривал, они говорили, просто попробуй. Ничего не изменится. Ну, как бы, если ты не попробуешь, ничего в своей жизни не изменится. Это однозначно. Без Бога жизнь бесцельна и пуста. Человек создан для Бога.
Спасибо тебе за такую содержательную беседу. И я хочу от себя добавить, что, может, через этого одного человека Бог придет сегодня в жизнь какого-нибудь парня во дворе или какого-нибудь парня, который отбывает срок в тюрьме. То есть это тоже не исключено, что через какого-нибудь человека в тюрьме этот Бог придет ко всем, да? То есть нужно быть внимательным к его голосу и искать.
Искать. Ищите и найдете. Стучите, и отворят вам.
А мы сегодня прощаемся с вами.
До свидания. Желаю вам всего хорошего, чтобы вы освободились и освободились прежде всего от самих себя и победили прежде всего самих себя. Не систему, не мир вокруг, а изменить внутри самого себя. И изменится все вокруг. И вся твоя жизнь, весь твой круг жизни расцветет.
Наша передача подошла к концу, и спасибо всем, кто сегодня слушал нас. Провела передачу Наталья Чернякова. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
Когда-то я бродил один, не зная Бога. Я все хотел, но только много не имел. Я помню, жизнь тогда катилась своим ходом, но счастья я построить не сумел. Но счастья я построить не сумел. Меня он встретил, я не ждал, но вдруг увидел. Меня он любит, всегда хочет быть со мной. К нему пришел, свои грехи возненавидел. Теперь всегда я с ним, и я живой. всегда я с ним, и я живой. Благодарю тебя, Господь, благодарю тебя, Господь. Теперь всегда я с ним, и я живой. Благодарю тебя, Господь, благодарю тебя, Господь. Теперь всегда я с ним, и я живой. Лишь в нем нашел я счастье, и теперь я знаю, Иисус Спаситель, лишь к нему скорей приди. Он спас меня, и жизнь моя теперь другая, и все теперь я с ним смогу пройти. И все теперь я с ним смогу пройти. Благодарю тебя, Господь, благодарю тебя, Господь. И все теперь я с ним смогу пройти. Благодарю тебя, Господь, благодарю тебя, Господь. И все теперь я с ним смогу пройти. Господь, благодарю тебя, Господь, и все теперь я с ним смогу пройти. Благодарю тебя, Господь, благодарю тебя, Господь, и все теперь я с ним смогу пройти. Благодарю тебя, Господь, благодарю тебя, Господь. Теперь всегда я с ним, и я живой. Благодарю тебя, Господь, благодарю тебя, Господь. И все теперь я с ним смогу пройти.